Ну вот соборование. Одно из таинств, любимых нами. И нам хочется, чтобы у нас не было проблем. Нам хочется, чтобы это таинство совершалось так, как мы задумали, как мы хотим, как нам удобно. И чем более нам обещают в этом таинстве, тем для нас лучше. Чем больше благ мы сподобляемся в церкви, тем же духовно-то правильнее вроде бы. И таинство совершается, значит, благодать дается. Причем обещание такое, что как будто бы там условий-то вообще никаких. Вообще никаких не надо. Вот перед исповедью надо хотя бы грехи написать. Надо? Надо. Ну что, я приду на исповедь, буду что-то мямлить? Или скажу, я не заметил своих грехов. Это удовлетворит батюшку? Ну как бы он нас не любил своей человеческой любовью, он все равно скажет, ну извините, все-таки надо грехи-то хоть какие-то назвать. И человек пойдет и несколько грехов найдет обязательно. И напишет их, и этого вроде бы уже достаточно. Перед причастием что-то тоже надо сделать вроде бы, да? Ну вот исповедоваться надо, попоститься несколько дней надо, да? Каноны вычитать надо. Это же вон какая работа. Последование вычитать надо. Это тоже труд не маленький. А потом на литургию прийти, на вечерней побыть. На литургию прийти. Все же это время, да и усталость от непривычки-то. Ноги-то мы привыкли или сидеть, или ходить, а тут стоять на месте. Опять надо хоть немножко потрудиться. По крайней мере, подготовка какая-то нужна. К соборованию нужна какая-то подготовка? Ну как? Масло надо купить? Ну вот. То есть мы с вами здесь как бы доведены до такого минимального уровня требований к нам, что ничего, вот принеси бутылочку с маслом. Ну кто-то еще вина приносит, потому что там тоже применяется вино. Вот так. А обещания не маленькие даются. И когда я в прошлый раз попытался сказать, что грехи не прощаются на соборовании, то, естественно, это вызвало огорчение. Как это так, не прощаются грехи? Так ради этого и соборуются люди. Грехи прощаются. Я говорю, это туманное выражение, надо с ним еще разбираться. Говорят, так нет, сила дается человеку. Сила. В таинстве соборования дается сила. Чтобы человек исполнял свой христианский долг, покаяние, чтоб нес. Так вроде бы сила в причастии дается. А прощение грехов вроде бы где это совершается? Вроде бы на исповеди. Так как все-таки? Как все-таки? Если соборование собою заменяет исповедь, заменяет, зачем нам тогда исповедь вообще нужна? Сейчас, не спешите. Сейчас уже новое включено, новое учение включено, и люди в это верят, и потому очень охотно идут собороваться. Вот кто-то знает забытые грехи. Еще надо сделать некоторую оговорку. Все ли забытые грехи вообще? А если мы вообще все забыли? Точнее сказать, мы ничего не знали. Вот в аскетике, в борьбе со страстями, например, мы ничего не знали никогда. И только о грехах слышали, о некоторых. Тут сосед сказал, там в храме от бабушек услышал. Тут батюшка на проповеди сказал, о, запомнил, это тоже, оказывается, грехи. И вот начал писать. Некоторые. А их вот сотни. И есть они по степени тяжести еще разные. Отцы их различали. Есть и смертные грехи. Такие грехи, один который может увести душу в ад. И я вот это все забыл. Нет, надо сказать по-другому. Я этого ничего не знаю. Тогда другой вопрос. Если я этого добровольно ничего не знаю, мне точно это простится? Потом, забытые грехи точно все простятся, именно забытые. А там есть оговорки такие в объяснении таинства. Только те забытые грехи, которые, если бы человек вспомнил, если бы, то он бы в них что? Сам бы раскаялся. А если я забыл такие грехи, в которых я каяться не собираюсь, немало людей вот... Мне приходилось с множеством людей разговаривать, вновь пришедших в храм. Это десятки, если не больше, чем сотня, может, две сотни. Вот так вот за это время пришлось пообщаться непосредственно с людьми, которые впервые пришли в храм. Я немало таких случаев помню, горьких, когда женщины оправдывали убийство своих детей, старательно оправдывали и доказывали, что это невозможно было. Невозможно было их всех рожать. И это оправдание вполне искреннее. Вот такому человеку эти забытые грехи абортов простятся или нет при соборовании? Так он в них каяться-то не собирается. Он же это грехом не считает, человек. А с чего бы они простились? И человеку не объяснили это все, не сказали, не научил никто, отправляют его на таинство соборования. А кому-то есть препятствие? Кого-то не пускают на соборование? Ну как в храмах делается у вас? Пришел, записался, оплатил и нет никаких препятствий. В редких храмах требуют перед соборованием что? Исповедь. Это не везде. Причем исповедь-то как она сама по себе строится? Знаю я свои грехи, страсти знаю, отличаю смертные грехи от других грехов, борьбу с ними хоть какую-то веду, назвать их хотя бы могу, а назвать, оказывается, недостаточно. Нужно же раскаяться в грехе. Можно переписать, взять, сесть, а можно прямо вот с этим дневничком прийти и читать все по порядку. Я встречал таких людей, которые приходили в храм, мы по порядку разбирали все страсти, и человек, по-моему, уже чрезмерно уже как бы включился в некоторую игру. Я ему пытаюсь объяснить, что такое грех, и он уже понял, что лучше уступать, и он везде стал ставить крестики. Везде. К концу занятий человек говорит: у меня все крестики. Ну так на этом же и все. На этом все. А когда нужно было отметить на сегодняшний день, какие грехи остались, они опять остались. Но некоторых не стало, потому что возраст у человека уже другой. Те безобразия, которые делались 20 лет назад или 30 лет назад, человек уже делать просто не может. Вот этих не стало, а другие все остались. А дальше что надо делать? Отметить и пойти сдавать? Или что делать надо дальше? Надо побороться как-то с ними, да, наверное? Побороться надо. Там недаром третья колонка есть. Еще третья колоночка есть. Но так надо какую-то борьбу-то с ними попытаться совершать. А то что толку? Приходить каждую неделю на исповедь, может и два раза в неделю ходить. И все время только перечислять то, что я наделал. То, что я наделал. И каждый раз то, что я наделал. А борьбы нет, результатов нет, перемен нет. Разве это покаяние? Здесь как раз доказательство того, что покаяния нет. Сознание меняется, понятия я принял умом. А на деле-то я их не внедряю в жизнь. Я их не использую, эти знания. Чем грешил, тем и грешу. То хотя бы какие-то тяжкие, грубейшие-то грехи-то надо бы прекратить делать. Это же зависит порой от нас. Понятно, что остаются такие грехи, в которые мы по немощи впадаем и впадаем. Это уже другой уровень. Это то, что мы хотим прекратить, но не можем прекратить. Мы делаем попытки борьбы, а они обманывают нас и опять жалят эти змеи. И человек опять падает в грех, сожалеет, кается, сокрушается, хочет не повторять бы впредь и опять спотыкается. Но это уже борьба, это уже началась та нормальная борьба, при которой христианин считается христианином. Он стал христианином при этом, он доказывает своей борьбой, что он уже христианин. Но если даже этого всего не сделано перед соборованием, человек не узнал о своих грехах и знать не хотел, часть грехов, которые ему скажут, он бы их и не стал считать грехами, он бы в них и каяться бы не хотел вообще. Так тогда как они простятся, эти грехи? Они не могут проститься. Это условие. Это условие. Некоторые говорят, вот если читать какие-то доступные источники, где говорится о соборовании, у нас, оказывается, действительно встречаются противоречивые такие взгляды даже у авторитетных писателей церкви. Одни говорят, например, что... Ну вот некоторые такие факты интересные. Например, приговоренному к смертной казни его соборовать нельзя. Почему? Нельзя по правилам. Почему? Нет, так его к смертной казни приговорили. Он лишается возможности каких-либо перемен. Вот его вот там повесят или убьют, там, или какие раньше были. Это раньше все было. Раньше, не сейчас. Так почему нельзя было таких соборовать? Так а у нас умирающие, все у них нет времени на исправление, правда ведь? Вот. Ну вот пожилой человек... В своих немощах, в естественных старческих в немощах, постепенно умирает. У нас по традиции надо соборовать такого человека? Надо. Надо соборовать. По крайней мере, так делается, да? А существует мнение в источниках, письменное мнение, что такого соборовать не надо? Дряхлых стариков, которые естественной смертью умирают, соборовать не надо. Почему вопрос? Так это, нет, так это же везде вот делается, да, это же норма, да, норма. В источниках есть возражения, не надо таких соборовать. И причина объясняется. Почему? Потому что соборование предназначено для чего? Для исцеления от болезни. Так ведь если мы причину таинства выкинули, как будто это не написано, как будто этого никто не знает, и оставили только вторую часть всего того, что говорится, причем в Священном Писании говорится об этом таинстве, тогда получается, его надо соборовать, там же прощаются грехи. Значит, надо соборовать, уже человек умирает, он уже больше покаяться не сможет, все. Если грехи не прощены, уйдет в ад с этими грехами. А встречается в первоисточниках такое мнение, что вот дряхлых старичков, которые умирают своей смертью, их соборовать не надо, потому что оздоровление здесь быть не может. Не может оздоровление быть. И таинство по самой сути, то есть вот это событие соборования к умирающему старичку дряхленькому, своей смертью умирающему, оно не относится к смыслу таинства. Потому что таинство предназначено для исцеления и дальнейшей жизни. Точно так и не соборовали тех, кто был приговорен к казни. Потому что вследствие казни заканчивалась его жизнь. И отцы объясняли, что как его соборовать? Таинство предназначено для жизни, для жизни, для оживления человека. Тем более, вот этот, которого приговорили к казни, он мог быть не больным человеком вообще. У него нет болезни, например, но он совершил какие-то страшные преступления. Что такому человеку надо предложить? Вот так. Вот, да, вот так, исповедь. Исповедь. Покаяние надо предложить. Не соборование. Сам себя священник может соборовать? А почему? Подождите. Вот, пожалуйста, причастие. Совершает священник божественную литургию. Он сам себя причащает? Он причащается из чаши? Причащается. А почему он не может себя сам пособоровать? А? Я на это тоже возражение приготовил. Если вы говорите, должно быть несколько, а у нас большей частью один совершает священник. Вот еще недавно, сейчас стараются уже собирать несколько, потому что священников больше стало. А вот несколько лет назад был один и есть один. Вот он дежурит в этот день, он и соборует один. А бывали храмы, много таких храмов, где вообще один священник, а соседний, не знаю где там, и он своих соборует там, в Великий пост, он не поедет сюда, а этот не поедет туда, и один соборует. И так в большинстве случаев, еще до недавних лет, да и сейчас, в сельской местности особенно, где священников не хватает, он один священник на 5 храмов, и он объезжает за 20, 30, 50 километров на своей разбитой машинешке. Корова сзади привязана к машине, потому что ее же кормить вовремя надо и доить. А он уехал, а там некому, говорит, дома. Матушка с детьми, которых тоже 7. Ну, это я уже утрирую, конечно. Ну вот, так значит, один священник соборует других-то людей. А почему он сам себя не может пособоровать? А там ничего не оценивается. Субъективно исповедь можно принять, да? Например, что-то такое, где надо размышлять и рассуждать. Так вот, сам священник не имеет права себя соборовать. Не имеет. По смыслу таинства не имеет права. Посмотрите как. Итак, мы с вами открываем какие-то такие тонкости, которые, ну, должны нам, в конце концов, подвести нас к нормальному размышлению об этом таинстве, чтобы мы, как миряне, понимали с вами, что это не просто, ну, вот сходили и сразу приобрели. И приобрели то, что хочется нам. Прощение наших всех грехов без нашего покаяния. Знаем, не знаем, помним, не помним, скрыли, не скрыли, утаили, не утаили. Можно же вообще по-всякому ходить. Мне стыдно, говорит, на исповедь идти. Стыдно. Как я батюшке в глаза скажу, что я натворил? Я пойду на соборование схожу. Этот же батюшка молчком пособорует меня, мне грехи простятся. А мне обещано так. Итак, мы чем дальше будем разбираться, тем больше увидим разномыслий, разночтений в этом деле. Один из подвижников, старцев оптинских, к лику святых ныне причисленный, он пишет, что за его историю священства, вот сколько он был десятков лет священником, он говорит, до 20 человек на соборовании у меня исцелились. Впечатляет цифра? А у нас соборуют за один раз сотню. Один священник. Такие факты есть. Ну, два пусть будет, три. А тот вот пишет, что он соборовал, и за его долгую практику до 20 человек исцелились. И он советует в письме какому-то там человеку тоже принять таинство соборования. Над здоровым человеком соборование может совершаться? Может, не нужно, нельзя. Видите, какие варианты, да? У нас же сейчас так делается. Нам так рекомендуется, что какой бы ни был человек по состоянию здоровья, раз в год надо сходить на соборование. Есть такие лозунги? Есть. И нам это нравится. И нам это нравится. И пастыри такую идею тоже подхватили. И в Великий пост, так там прямо народу все прихожане, которые ходили в храм в течение года, которые не ходили, услыхали там от кого-то, кто-то направил, говорят, ту, пошли сегодня соборование. Ага, пошли, не знаю ничего, платок не забудь одеть, губы не крась. И юбку надо еще в храм. Ну ладно, какие еще там требования? Собороваться пойдем. Итак, говорят, так можно всем собороваться. Почему? Да потому что все же больные, здоровых нет. Потом есть, говорят, какие-то внутренние болезни, которые, ну, еще не вылезли наружу, никто еще их не знает. Вот против этих болезней надо пособороваться. Вопрос сразу возникает. Если в результате этого таинства человек должен исцелиться, должен, по замыслу, таинство должен исцелиться, если человек пришел здоров относительно, болезни своих не знал, пособоровали его, он не видит в себе никаких перемен. Точно так же, как и больной пришел. Больной пришел на собор, у него пособоровали, перемен в здоровье никаких нет. Совершилось таинство или нет? Говорят, совершилось. Так результата нет. Тайные результаты. Вот самое приятное для нас, я же говорю, у нас не отобрать то, что мы любим. Вот то, к чему мы привыкли, от чего надеемся получить то, чего там не предполагается, а раз главного не дается, будем надеяться на второстепенное. Не понимая взаимосвязи, прощение грехов и исцеление. Вот исцеление по замыслу таинства, как говорят отцы, исцеление должно быть, это замысел таинства. Еще раз повторю, один из подвижников оптинских, ныне святой, он сказал, что за всю историю его священства около 20 у него исцелились. Вот так. А исцелились вследствие чего? Вследствие того, что во время таинства соборования им были прощены те грехи, которые вызвали что? Болезнь. Эту болезнь. Так если мы сами не видим результата, болезнь не исцелилась, на каком основании мы тогда так уверены, что грехи-то нам простились? Но результата нет. Есть же взаимосвязь событий. И в этом таинстве четко установлена взаимосвязь двух событий. Прощение грехов каких-то. Каких, вот если Бог даст сил, мы будем во второй части говорить, какие там грехи-то прощаются. Это, кажется, написано у нас. Написано, и хотя бы надо было, ну, если отцы не хотят наши это читать и руководствоваться этим, ну, хоть мы сами, миряне, хоть попытаемся как-то разобраться там.
А вы предлагаете
сколько раз собораться в жизни? Во-во-во-во-во. Я вот ничего не предлагаю. Я предлагаю нам, пожалуйста, прошу вас это, не волнуйтесь. Вот, то только не хотелось драк. То есть наша задача с вами понять. Я специально сейчас ставлю вопросы, чтобы мы с вами озадачились. Но когда эта задача будет поставлена, и уже даже некоторые огорчатся, а некоторые уже даже будут, ну, хотеть поспорить горячо, мы вот потом будем с вами изучать на второй части то, как у нас в церкви вообще это в прежние времена говорилось. Я же говорю о чем? Что идет горестная модернизация. Вот эта модернизация, она удобна нам. Модернизация таинств. Но она удобна и пастырям. В результате ни они не получают себе одобрения от Бога за свою пастырскую деятельность, ни мы не получаем спасения. При правильном отношении к таинствам мы бы могли спасаться. Если благодать в церкви есть, а мы надеемся, что она еще есть, то надо успевать. Успевать принимать эту спасительную благодать. Но надо знать, как ее принимать. Если мы идем вслепую, без подготовки или с неправильной подготовкой, любое таинство может нам обернуться не только во спасение, но и в осуждение. И вот такое отношение к таинствам должно быть у нас, ну, с самого начала прихода в церковь, чтобы нас бы научил кто-то, насколько это серьезно. Чтобы мы с вами не думали, что это действительно подобно аптеке. сравнивают церковь с больницей, это очень удобно. И пастыря сравнивают с врачом, но все-таки таинство – это не лекарство, это не химический препарат. Здесь законы Святого Духа. И в меру того, как душа готова принять благодать, так она ее и примет. А если не готова, не примет. И мало того, еще и в осуждение-то может все обернуться. Еще и больше бесам насмех все это пойдет, и бесы еще больше будут нас за это клевать и драть потом на части. Потому что мы так неправильно относились к благодати, к таинствам, так небрежно подходили к спасению своему, что делали слепо все, не понимая, бессмысленно. Все толкователи, которые высказывались об этом таинстве, они все согласны в одном, хотя бы это нас должно утешать, что таинство соборования основано на цитатах из послания апостола Иакова. Вот это лежит в основании таинства. И когда все вместе, поскольку тут противоречий никаких нет, мы положим в основание вот эти слова апостола Иакова, тогда нам остается только их понять глубоко. Воспользовавшись частично творениями святых отцов, а частично книгой протоиерея Сергия Булгакова «Настольная книга церковно-священнослужителя». Видели? Двухтомник такой красного цвета, издание еще дореволюционного. А было переиздание репринтное, вот в какие-то 90-какие-то годы, репринт с 1913 года. Итак, мы возьмем официальные источники и по ним будем пытаться разбираться. Итак, давайте сначала определим для себя, что в основании этого таинства лежит. Я специально немножко раньше начну читать, чем вот эти слова в послании апостола Иакова, чтобы мы сами, захватив немножко раньше, чтобы мы сами убедились, что апостол Иаков не отменяет таинство исповеди, не отменяет его, что таинство соборования, оно не в противовес исповеди назначено, не в подмену исповеди. Оно имеет свой особенный смысл, очень особенный смысл. Итак, апостол Иаков, например, в 4 главе говорит, что вера без дел мертва. Он говорит, дела веры обязательны, дела веры. А вот в 5 главе, перед этими словами, на которых основано таинство, чуть-чуть раньше начнем читать, 7 стиха, чтобы обратить внимание, что он к покаянию-то призывает. Он призывает к изменению жизни. Он не обещает нам, что все остальное можно бросить, жить, как мы хотим, грехи свои не знать, жизнь не исправлять, Евангелие не исполнять, нарушение заповедей грехами не считать, а вот сходить на соборование, и там, значит, будет какое-то таинственное такое событие, при котором вот душа очистится от всех, как будто бы, грехов. То есть я специально читаю раньше и чуть позже этих слов, чтобы мы сами поняли, что он тоже говорит о покаянии. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. А чего ж терпеть-то надо? В те времена гонения терпели, да? А нам современным что терпеть надо? Труды, скорби, которые эти же наши страсти нам причиняют. Болезни, которые от этих же страстей и грехов нам достаются. Итак, будьте терпеливы до пришествия Господня. Причем они все ждали пришествия Господня, да? Первые христиане были уверены, и апостолы говорили, что вот-вот Господь придет и не умедлит. А Господь сколько не пришел еще? Вот 2000 лет прошло. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Для нас актуально, наверное, да? Через 2000 лет эти слова стали для нас особо актуальными. Вот тогда люди воспринимали их очень искренне и очень легко, свободно отрекались от всего, что им мешало спасению, мешало их спасению. И не только страсти и грехи проклинали и отрекались от них, и не повторяли, а даже имение, имущество свое, любое богатство, все раздавали нищим. Вот насколько они освобождались и ждали пришествия Господа. Вот насколько им было легко пресечь все свои страсти. А потому что, какие страсти? О чем? Для чего? Когда Господь вот-вот придет, и будет суд. Все заканчивается. Они считали, что время земной жизни заканчивается, время мира заканчивается. Господь придет. Они уже ждали Царства Небесного. Потому земное, все от всего освобождались. И от греховного, и от всего вещественного. Так, вот дальше хорошие слова. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Ну, то есть не судите, здесь, наверное, да, подойдет. Вот судья стоит у дверей, опять предупреждает апостол. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот такой пример нам предлагает апостол Иаков. Сколько они-то натерпелись. Так и вы, говорит, и гонение, и преследование, и клевету, и болезни, и скорби, и страдания, и нищету. Все терпите, все, как пророки терпели. То есть он приглашает нас к борьбе, он не приглашает нас просто сходить, особорываться, думать, что все решилось, проблем больше нет, дальше можно жить, как жили. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова? Пример для нас? Посмотрите-ка. Пример, причем каких страданий-то заслуженных? Ай-яй-яй. Вот нам укор. Видите, апостол как нас сразу обличает. А что тут скажешь? Иов-то терпел незаслуженно. Он праведный был человек. Господь ему попустил эти злострадания, невероятные злострадания, невероятные лишения. Для чего попустил? Для совершенства. Для большего совершенства. Чтоб открылся ему Бог. Не так, как раньше Иов видел его и слышал. Как он говорит сам Иов, помните? Раньше я только слухом тебя слышал. Или как? Не помните? А сейчас вижу тебя. Не помните? Но, к сожалению, забыл вот точно эти слова. Когда Господь ему явился, сначала и гром, и молния, и буря была, да? А потом тихое дуновение ветерка. И вот в этом дуновении явился Господь. Открылся Иову. То есть Господь хотел ему открыть себя. Открыть себя вот в этой тишине, вот в этом мире, вот в этом смирении. И Иова к этому же призывал. Хороша была власть у Иова, которую он пользовался для правды. Этой властью он утверждал правду в народе. Он судил справедливо, он судьей был в народе. Богатство, которое он имел, не кичился им и не обделял немощных и неимущих. Он делился этим. Дети, которых ему дал Бог, он воспитывал их, старался в благочестии, а не валил им, как это, всякие там блага земные, для того, чтобы они больше и больше развращались, как это в современной жизни делается. Итак, это был праведник, и детей воспитывал в праведности. Про его детей не сказано ничего худого. Так значит, его совершенство уже было высочайшего уровня, по сравнению даже с нами. А Господь его хотел возвести на большую ступень совершенства. Но для этого предложил Иову потерпеть незаслуженные страдания. Не похулит ли Иов Бога? Вот когда благо было, кто искушал-то? Дьявол. И дьявол приступал к Богу и говорил Богу, как бы споря с Богом. Он потому тебя чтит и потому тебя хвалит, что ты что? Ты ему все дал. Ты ему все дал. А ты вот отбери. Да давай, вот как бы дозволь мне, я заберу у него это. И посмотрим тогда, что он скажет. Господь не запрещал каждый раз. Сатана просил дозволения у Бога. Господь не запрещал. Какое страшное испытание для Иова. Не только стада потерял, детей своих всех потерял. Оставалось только тело. Всего лишился. Наг. Родился наг. Как он говорил? Нагими изыду отсюда. И жена пришла, жалея его, что он весь в трупах, в язвах сидит, мучается страшно, на пепелище сидит. Это же заразная болезнь. А чего не мог Иов? Сидит, мучается, болеет, болезнь неисцелимая. Чего бы надо было в этот момент болящему? Нет, ему умереть. Вот кто так болеет, ему умереть надо. Да, это мы соборование ищем быстрее, да. Правду говорим, да. Такой человек, который мучится тяжко и невыносимо от своих болезней, ему умереть хочется. Умереть, говорит, уже все, исцеление невозможно. Болезнь неисцелимая, умереть бы. Бог смерти не дает. Испытание продолжается. Пришла жена, которая любит его, смотрит, как страдает ее муж, который всего лишился, не только славы, не только власти своей судьи, не только скотов, вот этих там стадов, огромное множество, и детей. Сама жена в отчаянии, дети все погибли, надо же, дом рухнул, когда они сидели все там, и всех раздавило в раз. Ну как горе такое перенести? И тут еще муж, еще на которого опора была, и этот загнил весь, заживо гниет, сгнивает, умереть не может. Пришла жена, что ему предлагает? Ай, какой кошмар. А зачем? Чтоб умер. Говорит, ну что ты маешься? Ну что ты маешься? Тебе бы умереть было бы в 100 раз легче, чем так дальше жить. А как умереть? И она же понимает, что он всю жизнь благодарил Бога за все. И она догадливая, смотрите, кто ее научил? Да лукавый нашептал, конечно. Подобно тому, как апостолу Петру, что он нашептал в свое время? Когда Господь говорил ученикам, что приходит время, что будет он предан в руки язычников, его убьют. Петр не выдержал, что сказал? Господи, ты благ, да не будет тебе такого. Ты такие чудеса совершаешь. Ты по воде ходишь. Ты морю приказываешь, ветрам приказываешь. Жизнью и смертью управляешь. Ты неужели не можешь отменить вот это вот? Вот это вот, что ты сейчас сказал? Отмени, Господи. О чем жалел Петр больше всего в этот момент? О себе. Мы себя жалеем. Петр представил на мгновение, а что же они будут делать, когда не останется с ними Господа Иисуса Христа? Что они будут делать? Кто даст силу совершать чудеса? Кто из 5 хлебов 5 тысяч накормит? Кто их защитит, вот апостолов? Останутся одни. От всего мира теперь они в отрыве. Весь мир их ненавидит, как Господа Иисуса Христа, так и их учеников. И предупредил Господь, меня гнали и вас будут гнать. И скоро придут те времена, когда всякий убивающий вас будет думать, что этим он служит Богу. Какой кошмар. Злобность фарисеев они видели. Итак, Петру вполне свойственно было подумать, что же будет, Господи. Тебя не станет с нами. Мы же нас всех туда же, что ли? Они еще плотские. В них еще действует вот эта кровь. Жалость к себе, самолюбие. Благодать же еще не сошла. Это тот апостол, который уже имел особый дар благодати и изгонял бесов, когда Господь посылал их проповедовать Евангелие, и болезни уже исцелял. И вот апостол говорит, не выдерживает, не может быть. Плотская любовь привязывает его ко Христу. И он говорит, не будет тебе такого, Господи. А что получил в ответ? Ты думаешь о земном? Да. Отойди от меня, сатана, любимый ученик-то, самый горячий, больше всех любящий. Вот этому было сказано, сатана, ну то есть говорит в тебе сам сатана, хочет вызвать у меня, как бы говорит Господь, жалость к самому себе, к этой временной земной жизни, к своему телу. Нет, говорит Господь, я для того и пришел, чтобы подать себя на крест и на смерть, чтобы всех примирить с Отцом Небесным. Так вот, вот нам примеры какие приводятся. Примеры апостолов, примеры праведников ветхозаветных, пророков, примеры Иова приводятся. Итак, апостол Иаков не отменяет покаяния, не отменяет терпения, призывает к долготерпению и напоминает о том, что вот-вот придет и не умедлит уже, вот-вот готовьтесь, не расслабляйтесь. Вот вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Итак, наконец, апостол Иаков утешение подсказывает. А конец-то видели, какой был? Испытал его Господь. Иов не отрекся от Господа, не похулил Бога. И 3 товарища приходили, богословы, и они пытались убедить Иова. Иов, ты согрешил. Не может быть такого, чтоб праведный Бог человеку без всякой причины посылал такие страдания, как тебе. Они когда пришли, они сразу говорить начали. Вот пришли 3 друга, увидели его на пепелище сидящим, весь в гною, в струпях, в проказе. Они сразу говорить начали с ним. Не помните, что ли? Это момент, уникальный момент. Они 3 дня молчали. Они сели рядом с этим пепелищем, 3 дня молчали. Иов молчал, и они молчали. Что они делали? Они не могли заговорить. Он не знал, что им сказать, они не знали, что спросить. Они боялись ему сказать сразу, Иов, признайся, ну ты же должен был согрешить что-то. Они не могли это произнести, потому что видели это жуткое страдание этого человека. После 3-дневного молчания заговорили. И долго, по-богословски, по-философски начали убеждать Иова. Не может быть, Иов, ты просто, значит, не знаешь свой грех. Тебе надо признать грех, покаяться. Господь милостив, Он прощает. Но пока ты в грехе, ты терпишь вот эти жестокие наказания. Эти три богослова, они представить себе не могли. Они так хорошо думали о Боге, что они не могли себе представить, чтобы Бог праведнику просто так, ни за что, ни про что, такие страдания попустил. И Иов им отвечает: не грешил я, братья, не грешил. Но как докажешь? Эти убеждены в своем, Иов говорит свое. И так медленно, постепенно, но Иов приходил к убеждению, что Бог все равно прав. Кто бы его ни старался переубедить, никто его не мог переубедить. Кто бы его ни пытался уговорить, похулить Бога, даже жена, он не согласился с этим. Вот свойство праведников. Что бы ни случалось в жизни, ты прав, Господи, да будет мне по слову твоему. Вот смотрите, апостол Иаков открыто нас призывает к этому, ко всему. А мы с вами куда? Собороваться. Ну, ладно, пока читаем еще. Значит, Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь. Уже прямые заповеди начинают говорить. Не клянитесь ни небом, ни землею, и никакую другую клятвую. Но да будет у вас да-да, нет-нет. Слова Господа прямо приводят. Дабы вам не подпасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас? Наконец переходит к теме, которая нам нужна. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Вот какое наставление дает апостол. Молиться надо. Молиться, естественно, здесь имеется в виду, что в основании любой молитвы что должно лежать? Покаяние. С покаянием надо молиться. Итак, если кто-то злостраждет, пусть молится. Весел ли кто? Пусть пляшет, скачет, веселится. Поет псалмы. Какое необычное призвание. Уж мы если веселимся, так веселимся. Какие псалмы, мы говорим? Псалмы – это работа. Это тяжелый труд. Встаю, качаюсь, глаза слипаются, почти ничего не понимаю. Надо же вычитать, надо прочитать. Радости что-то не дает. Да потому что там предполагается духовная радость. А мы ищем там плотской радости. Отцы говорили, язык испытывает усладу. Как бы ту другую усладу не испытать, чтобы слюни не потекли. Вот ведь тонкости какие духовные, да? Что говорят отцы, нам непонятно. Потому что на практике мы свое имеем в виду. Усладу какую-то такую, ну сладкую конфету засунул там. Кому что, кто рюмку заглотил, тоже говорят сладко кому-то. У каждого своя сладость. Так. Ну вот, наконец мы подходим. 14 стих. 5 главы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви. И пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. Я вот делаю акцент на некоторых словах, вы, пожалуйста, их запоминайте. И молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. То есть вот этот стих нужно читать целиком. Как только мы его начинаем разделять, нам с вами сразу вот последняя часть бросается в ум, что вот если грехи соделал, то простятся ему. Вот здесь нужно читать в контексте. В контексте, то есть весь стих нужно читать и по смыслу всю эту фразу анализировать, тогда будет понятно. Можно ли говорить в отдельности вообще о прощении грехов, или здесь есть взаимосвязь двух событий. Исцеление, которое произошло вследствие прощения грехов. Вот мы потом, чуть попозже, если Бог даст, это все разберем. Дальше говорит апостол. То есть вот на соборовании не остановился апостол. Он дальше продолжает. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. А в церковно-славянском, помните как? Здесь признавайтесь друг перед другом, а там исповедуйте друг другу прегрешение ваше. Ну то есть речь идет об исповеди. В первые времена христиане были такие благодатные, такие имели дары, что по всей видимости имели такой духовный опыт, такое состояние душ, что для них не составляло труда выслушать скорбь ближнего, даже его грехи, и самим не отравиться, и не заразиться, и не соблазниться, а дать правильный совет, при этом помолившись о согрешившем, так, чтобы подкрепить его и разделить часть его вины, часть его ноши понести, друг друга тяготы носите. Здесь как раз применимо вот это выражение. И дальше опять апостол Иаков нам говорит, объясняя, кто же такие праведники-то, усиленная молитва-то праведного, о ком тут речь-то вообще? Илия был человек, подобный нам. Вот апостол о ком заговорил. Видите как? Много может усиленная молитва праведного, он говорит. И сразу на кого перешел? На великого из пророков, на Илию. Илия, говорит, был человек, подобный нам. Видимо, для первых христиан это было подобно, да? Уже говорят же, что среди них были те, кто бесов изгоняли. Мертвецов оживляли. Священное Писание знали, никогда не читав его. Могли его толковать без всяких ошибок, так, как Дух Святой его дал, с каким смыслом. Могли идти и проповедовать, без пищи и воды проповедовать, и болезни исцелять, и прокаженных очищать. Как Господь и говорит, даром приняли, даром и давайте. И посылая своих учеников, он говорит, больных исцеляйте, прокаженных очищайте. Дальше как? Мертвых оживляйте. Мертвых оживляйте. Для них и это было как то же самое, что болезнь исцелить или прокаженного очистить. Видите как? Проповедуйте Евангелие. Итак, был подобный нам, такой же человек, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. Вот подобный человек нам, да? И опять помолился, и небо дало дождь. И земля произрастила плод свой. Вот как Илия умел. То помолился, не было дождя, то помолился, опять дождь пошел. Вот такой же человек, как мы был. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Итак, апостол предлагает нам не только, значит, терпеть, не только стараться заповеди соблюдать, но и ближних и обличать, и поправлять. То есть не просто всем пойти в своем состоянии, как есть, особороваться и думать, что проблемы наши решены духовные, и мы тут уже приобрели себе спасение, решение всех своих духовных проблем, грехов у нас не осталось, можно что делать дальше идти? Вот, к сожалению, да. К сожалению, вот такой вариант размышления об этом таинстве, он нам открывает дорогу вот дальше идти и жить примерно так же, как мы жили. Потому что ж главного мы там не узнали, от нас ничего не требовалось на этом таинстве. Ничего. Вот этого ничего. Даже на исповеди и то спрашивается.
Что, собственно, привлекло в начале, может быть, даже сказать, да, побудило занятием в этой школе, то есть прослушивание этих дисков, то, что там есть материал о молитве. Вот, потому что он всегда интересовал, всегда это такая тема молитвы, о ней изложено много, а когда доходишь до практики, то здесь, ну, все, нету ничего. Опыта нету, помочь некому, куда деваться, что почитаешь, вроде понятно, начинаешь практически. А что практически? Нужна помощь. Нужна помощь, и вот здесь, конечно, вот на этой волне, можно сказать, я как бы и окунулся в эти диски.
Человек молодого возраста может узнать, как правильно обращаться в своей семье, со своими близкими, с мужем, со свекровью. Как, например, люди среднего возраста, например, если жена, допустим, пришла уже в храм, а муж у тебя неверующий, и ты там также можешь узнать очень многое, да, как тебе поступать, вот, как вот детей воспитывать. Есть очень хороший цикл бесед о воспитании в семье. То есть там очень много рассказывается. Для людей более пожилого возраста там есть хорошие беседы о терпении, как терпеть уже свои немощи, как осознать, вот, что с твоими детьми также происходит, почему это случилось и не по твоей ли это вине.
Они мне помогли понять, кто я есть на самом деле, помогли разобраться с моими страстями. Вот именно главное. Помогли мне прийти к покаянию. Помогли мне прийти, то есть, к осознанию греха в целом. То есть, что такое грех, что такое страсть, как с ними надо бороться. До этого, то есть, не изучая всего этого, я не мог этого понять.
Но они научают реально, как бороться со страстями, с грехами, как человеку исправиться. Реально практическая школа. Как вот в простой школе учат, как в автошколе учат. Так же здесь, только это в жизни реально применяется.